Hare Krishna, Отличаются от обычных людей, чем отличается их разум, какова разница в структуре разума и чем отличаются их жизненные трудности. Сегодня мы обсудим некоторые анархии. И мы говорили, что духовный путь, это особенно в психическом плане, это путь, который подобен лезвию бритвы. И пока человек не достиг каких-то устойчивых стадий, преданных служебных движений, стадий нишки, ему очень трудно психически быть уравновешенным и очень трудно не попадать под какие-то определенные психические трудности. И у обычных людей их заблуждение – это грехи. То есть греховная деятельность является их заблуждениями. Но люди, которые занимаются духовной практикой, они не склонны к греховной деятельности. И часто, тем не менее, они совершают ошибки. И часто эти ошибки возникают вследствие того, что мы неправильно практикуем духовную жизнь. И так как мы говорили с вами, что разум человека, который занимается духовной практикой, он приобретает динамическую природу, то есть он становится активным. В отличие от обычных людей, у них очень статичный разум. Они, как мы говорили, живут устоями общества и очень боятся отклоняться от них. Но люди, которые занимаются духовной практикой, они наоборот очень сильно движутся вперед, и в этом движении их часто заносит. То есть разные проблемы и у того, и другого слоя общества. И мы будем как раз говорить сегодня о том, как заносят. То есть о том, какие бывают завороты. Я, наверное, не буду сейчас все-таки анархии связывать именно с лилами Кришны, потому что не все их знают глубоко и подробно. Это надо на каждой лиле подробно останавливаться, а потом говорить уже о том, что из этого получается в нашей жизни. Просто когда Кришна рождался на земле, то он во всех своих отношениях с разными видами живых существ, в том числе демонически настроенными, он показывал определенные уроки, то есть, которые теперь мы можем извлечь из этого всего. Но это сложная тема, тут надо обсуждать каждую вот эти вот ситуации отдельно. И я просто буду перечислять сами анархии, И мы будем это обсуждать с вами. Например, есть такое утверждение Шримад Бхагаватам, что когда преданный когда человек достигает преданного служения Богу, то он никому ничего не должен. И также такой же стих есть этот Маратика Васият Атматрипти Чаманаваха Атмаева Часантушто Тася Карим Навидяте. То есть, если человек достиг Атмаратик, то есть состояние того состояния, когда он уже является осознавшейся душой, то он не должен ни предкам, ни полубогам, то есть никому, то есть у него нет долгов в этой жизни. Но дело в том, что сама идея быть никому не должным, она часто приводит людей к духовной жизни. Потому что не то, что он становится никому не должным, а потом следующий стих там говорится, в следующих стихах там, когда, допустим, обсуждается, Господь говорит, я никому не должен, но тем не менее, я постоянно выполняю свои обязанности, он говорит так. То есть есть немножко на эту тему еще другие стихи. Но часто бывает так, что мы приходим сюда в духовной жизни, потому что нам очень трудно жить там. Очень трудно выносить вот это материальное существование. И когда мы сталкиваемся с преданными, когда мы приходим в храм, они нам говорят, ну расслабься, что ты такой напряженный, садись, покушай просады. Здесь все хорошо, здесь никто не будет тебя беспокоить. Здесь все очень хорошо, здесь шанти. И это на самом деле так, ведь это же действительно так. Вот вы пришли в храм, вы видите разницу в атмосфере? Здесь все так спокойно, все так величественно и нежно. И кто-то, может, еще не видит, но постепенно, походя несколько раз, он увидит. И действительно это так. И поэтому некоторые люди приходят сюда, потому что они устали от этой жизни тяжелой, несчастной. И они купаются в нектаре святого имени. И в этом купании часто они так расслабляются, что бросают работу, учебу и все остальное. То есть это как раз и есть, это не то, что правильно так поступать, это как раз и есть анарха, которая завладевает нами. Потому что так же поступают имперсоналисты. Они совершенно не интересуются тем, что происходит вокруг. Им не интересно ничего. Им интересно только своя духовная жизнь, как они говорят. Ну так это и есть имперсонализм. Это и есть как раз то состояние, в котором человек теряет взаимоотношения, теряет ощущение боли окружающих людей. Вот так это правильно сказать выразится. Когда слишком много счастья, и оно как-то приходит неожиданно, негаданно-нежданно, то у человека часто бывает такое состояние, как пир, называется пир во время чумы. То есть человек такой счастливый ходит, вот, а вокруг люди страдают. Как такой яркий отрицательный пример в этой связи можно привести такой в одном латышском храме, ну в одном латышском городе, преданным мэр города дал квартиру. Ну, таким начинающим преданным, для того, чтобы они там сделали ашрам. Когда он в гости к ним зашел, они как раз лежали, объевшись халавы на полу, то есть он как-то думал, они там, у него представления такие будут, что он будет там аскетировать, у них как-то, у него немножко идея была другая, в чем заключается преданное служение Богу. Они наелись халавы, там лежали и смотрели, самое интересное, что они делали в это время, вот за это Бог их и наказал. Они смотрели фильм, такой, знаете, ужасный фильм, не так давно выпустили в свое время, по вегетарианству. То есть лучше же проповедовать вегетарианство с какой стороны? С позитивной, да, а не с негативной. А там как раз фильм был такой вот, чисто негативного такого ключа, и там много резни, мяса показывали, как коров, животных убивают. И вот они как раз объелись халавой и лежали, ели халаву и смотрели этот фильм. Когда этот мэр города зашел туда
И он такой посмотрел на фильм, посмотрел на них, они даже не дернулись, когда он зашел. И он говорит, а что это вообще все значит? И они говорят, они ему сказали, что на самом деле, когда человек находится в трансцендентном состоянии, то вот он довольствуется тем, что ему приходит само собой. Ну и смотрит на ужас этого материального мира глазами мудреца. Ну что-то такое ему сказали, типа этого. И на следующий день они уже были, довольствовались тем, что приходит само собой на улице. То есть человек увидел, что эти люди не склонны чувствовать чужую боль. То есть они как бы просто наслаждаются этой обстановкой духовной, и особо она их ни к чему не призывает. В этом заключается анартха. То есть анартха в данном случае означает, что иногда люди, занимаясь духовной практикой, даже культивируют в себе бессердечие. Ну и это, кстати, дает им повод высказываться очень жестоко в окружающих людях. Там такие фразы, проклятые материалисты там и так далее. Они о чем-то говорят, да? То есть это вряд ли это чисто такой сострадательный человек очень будет такими фразами слишком часто бросаться. Поэтому мы должны также понять идею, что Господь дает духовное знание для того, чтобы мы с помощью Него помогали окружающим людям, а не для того, чтобы мы гордились этим знанием. Не для того, чтобы мы в этом счастье, которое получается в результате того, что знание приходит к нам. Если неудобно, так можно сесть на кресло. Понятно. И, понимаете, мы должны в этом счастье видеть боль окружающих людей и не забывать ее. И понимать, что это счастье, которое мы воспринимаем, общаясь друг с другом, оно предназначено не только для нас, оно предназначено также для всех окружающих. Следует понять, что сама идея духовной жизни, она заложена не только у тех, кто занимается преданным служением, бхакти-йогой. Эта идея духовной жизни также заложена очень ярким звеном, заложена и у имперсоналистов. На самом деле имперсоналисты тоже занимаются духовной практикой. И разница лишь заключается в том, что преданные, они всегда беспокоятся о окружающих людях. То есть они всегда заботятся о том, чтобы люди поворачивались к Богу. Тогда как имперсоналисты, они считают, что у каждого человека должно проснуться свое собственное побуждение, как бы, и нет смысла кого-то беспокоить. Если человек хочет жить вот так вот, пускай живет так. Если он захочет жить по-другому, значит он будет жить по-другому. То есть у них такая позиция, если мне хорошо, а кому-то другому плохо, значит это его собственные проблемы. Понимаете? То есть это позиция имперсоналиста. Бессердечная позиция. Потому что духовные отношения не означают, что мы равнодушны. То есть есть такой стих в Бхагавад-гите, что мудрец одинаково смотрит на собаку, собакоеда, гальку, камень там и все прочее. Это можно очень по-другому растрактовать, что на самом деле с одинаковой любовью смотрит, это одна трактовка, а другая трактовка смотрит с одинаковым равнодушием. Понимаете? И вот смотрит с одинаковым равнодушием на все, это на самом деле не духовная платформа. Это платформа самовозвеличивания, очень глубоко развитого эгоизма. Дело в том, что есть два способа вообще развития души. То есть первый способ, душа развивается как бесконечно малая частичка. То есть она развивается в взаимоотношениях с Богом, считая себя все менее и менее достойной. То есть все менее и менее достойной она считает по мере своего роста духовного. Второй вариант. Душа, которая развивается в духовном плане, считает себя все больше и больше. все более и более достойной, понимаете, потому что она же приобретает духовные качества, духовные свойства. И разница вот в этом таком, то есть и та душа, и другая, она набирается духовной силой, но та, которая считает себя все более и более достойной, эта духовная сила куда идет?
Ложная.
Да, она идет очень тонким образом, соприкасается с ложным эго. Такой человек, в конце концов, начинает считать себя Богом. И мы видим такие результаты, что сейчас есть действительно развитые личности. Я не буду говорить имена, но есть действительно развитые личности на Земле, за которыми идут массы людей. И они утверждают, что они являются воплощением Бога, эти развитые личности. И они действительно развиты. Нельзя сказать, что у них нет достоинств. У них очень много достоинств. Но так как развитие шло не в сторону преданного служения, а в сторону самовозвеличивания, поэтому вот эта анартха, это как раз и есть проявление имперсонализма, потому что только настроение служения, а настроение служения возможно только у той души, которая считает себя слугой, а это уже положение достаточно низкое, то есть не сильно высокое. В смысле, оно высокое, конечно, самое высокое, если говорить духовными глазами смотреть на вещи, но если смотреть на то, как человек сам к себе относится, то он себя не возвышает, он наоборот себя очень сильно принижает в этом во всем. И считается очень таким незначительным слугой Бога. С другой стороны, когда человек совершает те же самые духовные аскезы, но при этом начинает считать себя очень божественной натурой, то это как раз и является фактором вот этого развития этой анархии. Что человек не слугой становится, а господином. То есть его потенция служения тает от этого. И увеличивается потенция наслаждения внутри его. То есть фактически он становится пурушей. То есть он как бы, не то что он становится пурушей, он себя таким начинает считать. Потому что мы не можем никогда стать высшей душой. Мы всегда остаемся, мы неделимая частичка духовная, маленькая. Согласно нашей философии, эта частичка не меняется. Но это также и подтверждает Кришна Бхагавадгита. И там Чинданти Шастрами, там, то есть он вот эти первые главы, он там эти стихи, он говорит там, что мы никогда не увеличимся в размерах. Мы какие были, такими и останемся в духовном плане. Поэтому мы не можем стать богами. Вот. И в этом заключается тонкая разница между теми людьми, которые склонны служить окружающим людям, чувствовать чужую боль, и теми, кто склонны считать, что это их личные проблемы. Это вот эта анарха так начинает проявляться, а потом она превращается в большой такой снежный ком, который развивается. Ну, Агасура был таким демоном, что для информации. Второй вариант анархии, который развивается у нас, если мы неправильно относимся к духовной жизни. Да, кстати, какие болезни психические, я хотел об этом тоже поговорить. Когда человек... Да, кстати, какие отклонения... Какие могут быть развиться отклонения философии? Это проповедь безнравственности. То есть может в результате этой анархии пойти проповедь безнравственности.
Шабрахман.
А? Шабрахман. Да, можно убивать на самом деле. Кришна же говорил в Бхагавадгите, иди и сражайся, значит можно убивать. А что нельзя? Они же материалисты проклятые, надо их убивать. Там взорвали этих два дома, ну и хорошо, отправиться куда надо все. Ну такая, это проповедь безнравственности на самом деле. Здесь ничего такого духовного нет в этих таких философских рассуждениях. Но иногда прорывается, слышишь иногда такие высказывания. Это как раз из этой серии, из серии этой анархии. А дальше, такая тоже, ну вот это вот настроение, оно рождает... идею, что все нам должны, вот это тоже настроение, все нам должны, это означает, что мы имеем право у них брать. Мы все имеем право у них брать. И это, вообще-то это состояние называется наглость. Если говорить языком по-русски. Это называется наглостью просто. Когда люди, занимающиеся духовной практикой, считают, что все остальные им должны деньги за то, что они занимаются духовной практикой. Это не что иное, как наглость. Потому что такое наглость? Когда человек считает вот так вот. Напрямую, прямо говорит, ты мне должен вот так вот, таким образом. И это можно видеть не где-то за углом. Если вы поедете в Джаганнатха-пури, то вы там с этим встретитесь очень ярко. Хотя Господь на самом деле, там находится Господь, и там много милости. Я советую съездить. Но там надо очень фильтровать общение, очень четко понимать, кто к тебе подходит, кто к тебе не подходит. Лучше общаться с теми брахманами, которые к тебе не подходят, а к теми, которые подходят, лучше отходить. Потому что бывает так, что они подходят не с теми целями, которые являются духовными. И не знаю, насколько их можно называть брахманами, так или иначе. Я в этом вопросе еще не разобрался. Но будьте осторожны. Потому что можно же во всем разочароваться, когда увидишь такие проявления. Но не стоит обращать сильно много внимания. Следующее. Да, какие психические заболевания могут развиваться в этом случае? Лени, чрезмерному расслаблению, то есть такая психическая тупость, заторможенность, ленивое состояние ума, нежелание как-то проникнуть в какие-то проблемы, решать их, то есть очень инертность, психическая инертность, заторможенность. Но это крайний случай уже проявления, крайнее проявление, заторможенное сознание очень. Часто бывает так, что на первых этапах жизни брахмачари-ашрами брахмачари отрываются от всего внешнего мира, и очень у них такая отличная жизнь наступает, там все хорошо, размеренно, и все хорошо. И иногда некоторые из них настолько сильно ходят в сатвагуну, что их ум становится очень замедленно работать начинает. То есть они настолько заторможенными становятся, что, допустим, если им сделать, дать какое-то поручение, они его делают очень долго, с большим трудом. Есть такое дело, нет?
Как?
Такой момент. Это чисто вот отсюда взялось, что человек получил счастье больше, чем ему положено по карме сразу. В результате ум затормаживается, и он не знает, что с этим счастьем делать. Он не знает, как в этом состоянии можно активно жить. То есть он знает, что в этом состоянии, то есть он замирает, мозги замирают, перестает меньше двигаться. Но это не значит, что у всех так происходит, но так бывает. Это как раз из-за того, что анархия это жила внутри. Не сильное желание напрягаться для того, чтобы что-то делать для других. Сильное желание быть счастливым для себя, не сильное желание напрягаться для других. Следующая анарха. Материальный мир – источник зла, и поэтому его нужно бояться. С одной стороны, ведь там тоже было правильное утверждение, да, изначально. Изначально было правильное утверждение, что преданный, чистый преданный никому не должен. Результат получился вот такой. Теперь второй вариант. Материальный мир – источник зла, и поэтому его нужно бояться.
А как демона зовут?
Того Агасура.
А этого?
Сейчас посмотрим. Я здесь точно пока не могу сказать. Надо смотреть. Я с демонами так не подготовился.
Не разобрался. Значит, я вот, ну вот с этим вопросом я разобрался. Анарха такая действительно есть, и проблема ее заключается в том, что мы начинаем бегать от трудностей. То есть, с одной стороны, преданный должен принимать всю жизнь вот такая, какая она есть. То есть, он не должен бояться трудностей. Но у нас есть утверждение, что надо принимать все благоприятное и отвергать все неблагоприятное для преданного служения. Ну, например, у мамы есть пенсия. И она ее дает на просад. Это благоприятное для преданного служения или неблагоприятное? Благоприятное. Вот. Теперь я, если я пойду на работу, я там буду общаться с материалистами. Это благоприятное для преданного служения или неблагоприятное?
Неблагоприятное.
Неблагоприятное. Значит, получается, самое благоприятное для преданного служения это объедать маму и не работать, да? Получается. Философия очень простая. И часто она так и работает. Часто такое и случается у нас, в нашей жизни. Так? И это является проявлением этой анархии. То есть человек думает, что он осквернится материальным миром, если он будет выполнять свой долг в этом материальном мире. Но на самом деле он оскверняется, когда он его не выполняет. Потому что когда человек выполняет свой долг, он наоборот сталкивается с трудностью этого мира и очищается от этого. А когда человек его не выполняет, то что у него развивается внутри? Как вы считаете? Вот человек не хочет мараться, так сказать, не хочет соприкасаться с этим миром. Он хочет его все время избегать.
Нажимать.
Что появляется?
Страх.
Да. Страх появляется. Это факт. И я с этим очень много сталкивался. Дело в том, что я как раз имею большой опыт, именно потому что я работаю с преданными. Я имею большой опыт вот именно вот в этих вопросах. Что это факт стопроцентный, что если человек всего боится, он боится общаться с людьми, там, он боится как-то развиваться в этом мире открыто, то он начинает всего бояться. И эти страхи, они приводят, так как страхам нужен выход, поэтому в среде преданных часто так бывает, что у нас возникают периодически такие ситуации, когда мы начинаем копить сухари. Это проявление этой анархии как раз. Например, периодически раз в 3-4-5 лет кто-то вспоминает, что Шрила Прабхупада говорил о том, что ядерная война неизбежна. Ну, так упоминает на лекции, допустим. Сразу потом это, вот в этот раз это сделал Пурначандра во Вриндаване. Он просто так вскользь упомянул, что Прабхупада так говорил об этом. Вот. После этого все сразу вспомнили, что есть предсказание насчет 2012 года. И Пол Искон начал запасать сухари. И топленое масло. Хотя это как раз и является проявлением этой анархии. Потому что, если уж говорить о войне вообще, если говорить о войне, кто в первую очередь в войну погибнет?
Те, кто запасает сухари.
Конечно, потому что это же доказано, что когда наводнение, допустим, те животные, которые подвижны, и они их ничего не привязывают, они легко убегают от воды. А те животные, которые есть норки, и там все запасено, они все гибнут в этих норках. Они потому что в норки убегают, не бегут куда-то в сторону. Поэтому те, кто сухари запасают, они как раз и будут являться самой большой, то есть для них как раз самая большая опасность погибнуть и возникает. Потому что у них есть что? Войну что ценно? Одежда не имеет цены сильно большой. Там то, что на тебе есть, этого и достаточно. Там большая квартира не имеет цены, ее топить надо. Она становится источником проблем. Самое ценное это пища, так? И поэтому люди, они держатся за нее, сидят в своей квартире. И в это время туда заходят оккупанты, и начинается террор. Вот и все. Очень просто все можно это понять. Поэтому
Люди, которые философски мыслят этими категориями, даже с практической точки зрения, они ничего не выигрывают, они только страдают от такого мировоззрения. Но сколько от этого мировоззрения получается проблем, нам даже трудно себе представить. Например, кто-то сказал, допустим, в автобусах преданных ездить не надо, потому что это оскверняет. Ну что им летать по воздуху, что ли? Или где им ездить, в метро меньше оскверняет, что ли? И так далее. То есть это, а как раз это фобии вот эти вот, они возникают на самом деле, потому что действительно материальный мир это источник зла, но это не значит, что его нужно бояться. В том плане, в котором, то есть бояться материального мира означает, что мы должны всегда следить за тем, какие изменения сознания в нас происходят, и стараться настраиваться в нужном направлении. То есть надо мыслить позитивно, а негативно, наоборот. То есть мы мыслим негативно, часто бывает так, что мы мыслим негативно. И мы в результате перестаем встречаться с родственниками, это нас оскверняет. Мы перестаем встречаться со знакомыми, это нас оскверняет. Мы перестаем общаться, то есть на работе ходим такие в наушниках. Ну, такие периоды были у каждого человека, который вообще, то есть он совершенно отшибает психически. Человек начинает туда шарахаться от тех, от этих. Вот. Это признак фобии вот этих как раз. Это не признак здравого смысла как раз. Это не признак, это признак фобии. То есть это в этой ситуации человек может реально, у него развиться могут какие-то психические заболевания, связанные со страхами. Галлюцинации всевозможные и так далее. Это крайний случай вот такого работы разума в этом направлении. На самом деле эти вещи все, они в принципе, тем, кто идет духовным путем, они в какой-то степени нужны. Потому что когда человек входит в такое состояние, что он видит, что все представляет собой опасность в этом мире, это у него где-то глубоко запечатляется, и он никогда в этом мире сильно не расслабится. Так, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, если в этом состоянии находиться слишком долго, то тогда человек реально становится психически больным. И это большая проблема. Я даже видел таких преданных, которые постоянно с ачиманом ходят. Ну, такая, у них такие брызгалки, они обычно с брызгалками. Не то, что они там эту, обычно ачиман это медная такая, штучка, стаканчик и ложечка, чашечка и ложечка. И ачиман он очищает человека. Вот самый простой такой кальюжный способ очиманить, это иметь брызгалку маленькую такую с собой. Маленькую брызгалку такую, и там водичка. Да. И, допустим, кто-то прошел мимо, раз брызнул на себя. Кто-то посмотрел на тебя, раз опять брызнул. Он целыми днями ачиманит ходит. То есть я рассказываю отклонение, у нас лекция на эту тему. Мы говорим об отклонениях в сознании тех, кто занимается духовной практикой. Не значит, что у всех такие состояния возникают. Это может возникнуть у тех, кто неправильно занимается духовной практикой. Те, кто правильно возникает, занимается духовной практикой, у них возникает состояние счастья внутри. И они развиваются очень хорошо как личности. То есть противоположность этому человеку, в чем? Вот, допустим, противоположность вот этому первой анархии, которую мы обсудили, какая противоположность развивается, если человек по-другому смотрит на мир. Преданные Титикшева Каруника, да, то есть они становятся очень сострадательными. То есть они готовы всем помочь, и у них нет никакого мотива, никакой корысти. Я знаю много таких примеров. У нас есть многие преданные, которые помогают, у них нет никаких мотивов, они постоянно готовы всем помочь, кто только нуждается в помощи. И это является действительно проявлением, правильным проявлением преданного. Теперь второй вариант, который вот сейчас мы обсуждаем с вами. Материальный мир – источник зла. Что развивается у преданного?
Эффективность, просто он становится очень практичным.
У него развивается иммунитет. Он как говорится, как лебедь, но он плывет по воде, но его перья, они остаются сухими. Точно так же Парамахамса, что это такое, как раз вот тот, кто лебедь, который не мокнет. Преданные становятся парамахамсами, то есть они становятся личностями, которые действуют в материальном мире, активно живут в нем, но при этом они абсолютно не смешиваются с окружающими. Они не становятся такими же серыми, несчастными. То есть позитивное мышление, глубокая вера в Бога, активная жизненная позиция, внутреннее состояние счастья, радости, умиротворения присутствуют в них постоянно, несмотря на то, что они живут в том же самом материальном мире, что и все остальные люди. Правильно? С другой стороны, если человек шарахается от этого мира, не пытается окружающим помочь, является ли он преданным в этом случае?
Имперсонализм.
Это тоже проявление имперсонализма, только другое. То есть одно проявление имперсонализма нам все должны, другое проявление имперсонализма – это страх перед этим миром. Тоже это не проявление преданного служения. Это проявление как раз анарх в нашем сердце, который потом вырастает в какие-то грандиозные масштабы. То есть они становятся такими, что потом гипертрофируют. Они, кстати, вот эти анархии, они и преданных очень сильно дискредитируют. Вот преданные с анархами, они очень выделяются же в среде. И это все очень сильно дискредитирует, допустим, даже наше духовное движение. Понимаете, допустим, в храм приходит человек какой-то, и один хотя бы найдется, который от него будет бегать. И все этого достаточно, чтобы люди начали бояться, что здесь вообще происходит. Но это не касается только нашего движения. Если вы возьмете, зайдете в православный храм, допустим, и просто подойдете к алтарю, то пару бабок от вас свистнет сразу. Потому что вы там, они почувствуют, что это что-то такое чужое какое-то. А вдруг бес в нем сидит. И отбегут в сторону, и вот со стороны на тебя смотреть. Так или нет? Есть такое дело? Есть. Это везде, во всех духовных традициях эти анархии проявляются там, где люди занимаются духовной практикой. Вот. Поэтому это неизбежная вещь, и мы должны просто к этому нормально, спокойно относиться. В шутливой форме это все воспринимаем. Следующая анарха – это оправдательная позиция своей исключительности. Если в предыдущем случае мы говорили о том, что человек развивается фобией, и фобии могут превратиться в психическое заболевание, есть такие психические болезни, когда человек в угол забивается и сидит вот так вот, не двигается, смотрит. Где что происходит, то есть он всего боится, очень в состоянии страха жутком находится. Страх завладевает всем его существом. То в этой ситуации, когда человек считает, когда есть, опять же, здесь есть философское утверждение, что преданные являются самыми возвышенными живыми существами, даже полубоги не могут с ними сравниться с чистыми преданными, да? Мы как бы себя немножко приравниваем к этой категории. Вообще-то там говорится об Амбарише Махарадже и о нас. Мы сразу начинаем все с полубогами сравнивать в результате. Вот, оправдательная позиция своей исключительности означает как раз анарха. То есть это анарха, которая истекает напрямую из ложного эго. И это результат нашего лицемерия по отношению к самим себе. То есть мы очень сильно как бы обрадовались, считая себя преданными в этом случае. И в результате начинает вот этот вот рост эгоизма. Он как раз выражается в том, что человек постепенно начинает придавать себе в своей жизни все больше и больше значения. И, соответственно, все меньше и меньше значения, раз это не является развитием личности, то значит это деградация, то есть это значит, что будет противоположное что-то происходить. Если человек все больше и больше себе исключительное значение придает, то это значит, что все остальные люди будут в его жизни иметь все меньше и меньшее положение и значение. И это значит, что их нужды и проблемы, и горе, и трудности, они будут где-то далеко за бортом. Если мы свою исключительность проповедуем внутри их сердца, это значит, что все остальные люди для нас будут далеки. Ну, болеют они, А что им остается делать, если они мясо жрут? Так? Ведь это же хорошо, что они болеют, правильно?
Замечательно.
Потому что они очистятся от этого. Если мясо жрут, пусть болеют. Так? Вот они, зачатки этой анархии, они вот здесь сидят. То есть мы проповедуем, когда мы говорим, что они мясо жрут, мы проповедуем что? Свою исключительность. Мы утверждаем таким образом, что мы-то его не едим. Так, мы-то его не едим. Можно же и с другой стороны посмотреть на этот вопрос. И, допустим, посадить рядом другого человека, да, такого же преданного, как мы, только более высокого порядка. И взять, допустим, и что он скажет на этот счет? Он скажет, а что ты-то ешь? Он, допустим, я говорю, вот на самом деле они мясо едят и пусть болеют, потому что они от этого очистятся. И он рядом такой же сидит, но более высокий преданный, более возвышенный. И что он скажет? Он скажет, а ты-то что ешь? Я с гордостью скажу, просад. И он скажет, ты считаешь, что то, что ты предложил, это просад? Ты знаешь, что такое просад вообще, он скажет? Чтобы просад есть, для этого надо настроение соответствующее иметь, чтобы просад, чтобы Кришне служить, чтобы есть освященную пищу, надо иметь настроение соответствующее. А у тебя такое настроение есть, что пищу Богу предлагать? Так что ты тогда ешь, голубчик, сам? Вот поэтому-то ты и страдаешь. А если взять с ним рядом еще более высокого позади, такого совсем уже большого, вот, то он еще что-нибудь скажет, еще более возвышенное. И на самом деле это не приводит ни к чему хорошему.
А как следует относиться?
А?
Как следует относиться?
Как следует относиться? А как вы считаете?
Сострадать, понимать то, что им больно тоже.
Ну, если, может быть, открыться в какой-то другой способ, пытаться другой путь.
Нет, дело даже не в том. Здесь вопрос в умонастроении. Мы говорим об умонастроении. Мы не говорим о том, открыть и не открыть. Мы не глашатели, чтобы всем что-то открывать. Понимаете, мы должны сначала понять, как относиться, а потом уже из этого понимания придет помощь. Потому что на самом деле вас, вот если вы, допустим, это же тоже позиция своей исключительности, проповедь своей исключительности. Давайте откроем им новый путь. Так это не работает, понимаете? Если человек так настроен, его даже слушать не станут. Потому что когда человек с позиции своей исключительности общается с близкими людьми, с родственниками, они просто это чувствуют как оскорбление, они это принимают как очень плевок в душу, понимаете? То есть мама, допустим, вас поила грудным молоком сначала, потом какашки за вами подтирала, потом вы выросли, стали кришнаитом. И вы говорите, ну что, как мне вам объяснить тебе, мама, что мясо не надо жрать? Ну как мне тебе это объяснить? Такой думает. А мама же видит, что у тебя в голове. И она очень сильно обидится, будет обижаться. На самом деле она же и в тебя в душу и в сердце вложила. Так? А результат? Ну как им, что им сказать? Как же им сказать-то, чтоб они поняли? Вот в этом заключается большая проблема, на самом деле. Потому что эта анархия не дает возможность людям что-либо сказать. Потому что когда мы чувствуем себя выше, то никто ведь нас слушать в таком состоянии не будет. Это и означает, что мы ниже. Потому что, ну, допустим, не понимаете вы с позиции нашей веры, допустим, ну, придите в православный храм. И, допустим, к вам подходит такой человек, такой, глаза на выход, и говорит, ты причастился? И ты говоришь, нет. Иди и причастись. То есть, позиция своей исключительности. Это же анархия. Она везде проявляется, у нас, у них, разницы нет никакой. Там у них причастие, допустим, исключительность, у нас это то, что мы не едим, мясо исключительность. Но разницы никакой нет, понимаете? Мы проповедуем свою исключительность, когда мы ведем таким образом себя со своими родственниками, которые там ведут себя в жизни немножко иначе. Понимаете? И это же является проявлением гордости, а не духовной развитости. Понимаете, в чем проблема заключается? Это же большая проблема. У меня сегодня один пациент был на приеме, и он говорил мне: вы знаете, говорит, я уже много, уже сильно продвинулся в своем духовной жизни. Да, говорит, я рыбу еще ем, но мясо я уже бросил. И он смотрит со страхом на меня, с каким. Реально, я говорю: ну ничего страшного, говорю ему, все, надо постепенно все развиваться. Он говорит: ну, я не знаю, я не смогу же рыбу-то сразу бросить. Он опять мне в это русло меня будет. Я говорю: ну ничего страшного, потом, значит, бросите. И он раза три, когда мне так повторил, я понял, что он уже с кем-то пообщался. Я понял, что он пообщался с человеком, который как раз с позиции своей исключительности с ним и говорил. То есть ему говорил: ну что, рыбу ешь, мужик, там типа, вот пойдешь. То есть как раз это и означает вот, проявление этой анархии. И эта анархия, как вы думаете, к чему приводит человека? Как вы думаете? Думаете, к Богу она его приводит? К чему приходит психическое отклонение, которое за какое развивается от этого?
Жестокость.
Агрессия.
Асоциальность развивается. Человек становится асоциальным. Он становится вне социума. Он становится отшибленным от социума. И не только от социума окружающих людей. Он также становится отшибленным и от социума преданных. Потому что вот эта вот склонность видеть недостатки настолько сильно вгрызается в его психику, что он, допустим, на преданных также смотрит таким прищуренным взглядом. Он говорит: а ты во сколько встаешь? Тот говорит: в 6:30. Так, понятно. А Прабхупада сказал, его спросили, как определить, что человек в мае находится. Он говорит: все, кто после 5 утра встает, находится в мае. Он брахмачари прочитал лекцию. Все. В мае. Подальше от него, значит. Подальше. Не общаешься с этим человеком, держишься от него на расстоянии. Это и асоциальность, то есть человек становится таким пугливым. Я такие случаи встречал во Вриндаване, я когда там достаточно долго жил, там вот есть преданные, которые, они как душа общества, они служение везде выполняют, они такие активные, жизнерадостные, такие всегда на позитивном такой волне. И есть другие такие, они как партизаны, такие ходят, такие шугаются всего, такие смотрят, такие на служек постоянно. Нету, смылся, а вдруг там услышал что-то не то, такие они там, такие зашуганные. Вот как раз эта социальность, она, и они одеваются определенным образом тоже такие, их одежды такие чрезмерно отреченные и так далее. Ну, часто так бывает. Это признак как раз того, что эта анархия входит очень глубоко в сердце. Это очень опасно. Потому что асоциальность, она также приводит к малодушию, к бездушности по отношению к окружающим людям. Мы, когда клеймо на них ставим, мы таким образом очень часто пренебрегаем людьми, начинаем ими сильно пренебрегать из-за этого. Следующая анархия. На самом деле никто не может до конца понять степень моей веры в Бога и степень моего духовного прогресса. Трудно осознать, насколько у меня Господь в сердце сидит. Очень трудно осознать окружающих людей. То есть я такой возвышенный, но это на самом деле мало кто может понять. Особенно мое окружение. Ребята, которые со мной общаются вместе. Мало достижимое для них. Ну, потому что они, ну, кто они такие? Только духовный учитель, может быть, Шрила Прабхупада, может понять, если он встретится мне. Он может понять, насколько я вот возвышенный человек. А все остальные, к сожалению, пока не понимают. Ну и, кстати, гуру тоже. Если гуру подбадривает и хлопает меня по плечу, значит, он меня понимает. А если он как-то смотрит на меня не так строго, то значит, что он меня недопонимает. Мое возвышенное положение. Но это другое проявление. Это анархия. Хочу напомнить вам, что я говорю на эту тему не потому, что мне хочется попрактиковать. Цель беседы заключается в том, чтобы мы в себе это увидели и начали с этим как-то бороться. С другой стороны, давайте противоположность брать. И вот когда, допустим, вот эта вот анарха не проявляется в сердце преданного, то развитие преданного к чему приводит его?
Смирение.
Да, то есть оно его приводит к тому, что он наоборот считает, ну, искренне считает, что у него этой вот такой вот исключительной возвышенности отнюдь нет. Он искренне это считает сам, то есть у него есть глубокое убеждение в этом. Он глубоко убежден, что на самом деле ему еще далеко до возвышенного состояния. Вот в этом заключается проявление как раз того, что этой анархии нет в сердце. И если говорить о преданных, то к чему ведет преданное служение вообще? Оно ведет к психическим отклонениям или к психической стабильности?
Стабильности, конечно.
А мы должны это понять сами еще глубоко. Потому что некоторые, например, боятся серьезно заниматься преданным служением, потому что они боятся как раз психических отклонений. Это такое, особенно у тех, кто вступает в духовную жизнь, это очень сильно бытует. Особенно если человек занимался до этого, ну, как-то жил в социуме и занимал в нем какое-то достаточно высокое положение. Это в частности касается меня. То есть я когда пришел к преданным, я уже там читал лекции, там достаточно активную жизненную позицию я их занимал уже. И когда я к преданным пришел, у меня вот погрузиться в духовную жизнь очень сильно мешало вот это чувство, что если я это сделаю, то в этом случае у меня с мозгами может что-то случиться. Не так. Поднимите руку, кто еще так считал. Да. И это означает как раз то, что мы до конца не понимаем, что же происходит с мозгами, когда человек начинает заниматься духовной практикой. Поэтому-то я и хочу об этом сейчас акцентировать, этот вопрос. Что когда человек занимается духовной практикой, его психика от этого трезвеет, а не заморачивается, понимаете? Это очень, очень важно понять, что его психические функции становятся более стабильными, более правильными, что его никуда не заносит. И, то есть, чем больше человек занимается духовной практикой правильно, тем меньше его заносит в какую-то сторону, которая приводит к каким-то проблемам психическим. Конечно, исключение составляют какие-то особо трудные ситуации, в которых преданных могут быть. Ну, допустим, бывает так, что они совершают какие-то аскезы, там, и они истощаются психически. Или, допустим, там, вот, знаю, преданные, допустим, сейчас после марафона, книги распространяли, допустим, в месяц. Я уверен, что кто-то, допустим, будет чувствовать себя психически слабо после аскезы. Или, допустим, там Кадыши первый раз ночью провел. Такие бывают ситуации, какие-то экстренные, экстремальные ситуации, в которые преданные могут попасть. В этом случае психика может выйти немножко из равновесия, потому что обычные же люди не попадают в такие ситуации, правильно? Они живут ровной такой жизнью, то есть их стрессы всегда связаны там с бизнесом, с деньгами, какими-то семейными трудностями. Но преданные, они иногда попадают в экстремальные ситуации благодаря тому, что они очень активно находятся в служении Богу. Поэтому, соответственно, иногда психика у них тоже находится на грани, в таком сильном напряжении. Но в этом и заключается разница, что обычные люди, они способны в таком психическом напряжении жить и оставаться нормальными, счастливыми людьми. Наоборот, вот если взять, допустим, духовных учителей, я как-то познакомился с графиком Прабхукришну с вами, и он там, по-моему, в год посещает порядка 160 городов. Ну представьте, как это возможно вообще. То есть это надо, это 3 дня в каждый день жить получается. Ну это же вообще можно с ума сойти. Вот я, допустим, месяц езжу в 2 города в разных, там лекции читаю. Это для меня кажется диким напряжением. То есть я приезжаю, мне сначала день надо отходить, потом день включаться в садхану, потом еще день я уже начинаю восстанавливать себя физически. То есть надо где-то 3 дня требуется на то, чтобы восстановиться, потом 2 дня нормальной жизни, и потом едешь, допустим, если это каждую неделю ездить. А если через неделю, то неделю нормальной жизни, а потом неделю так где-то восстанавливаешься более-менее. То есть на самом деле очень тяжело. И представьте, что они вообще не приезжают домой. У них нет дома, они едут дальше. Это же дико трудно, но если на них посмотреть, они гораздо бодрее выглядят, чем мы с вами. В этом заключается разница. Что когда человек находится на высокой духовной платформе, его психика наоборот тверже, крепче, яснее, бодрее, чище, стабильнее, чем у нас. И это то, к чему мы должны стремиться. Но в самом начале, когда вот этот вот сдвиг происходит, когда мы говорили, разум у человека очень статичную природу имеет, да, и он сдвинулся с места, он побежал. Как, допустим, паровоз, если столкнуть с места, да, первый толчок, можно даже головой стукнуться, да, когда паровоз начинает ехать, он стоял, потом бух, поехал. Чувствуете, да, всегда чувствуется этот толчок. Вот этот толчок, это и есть период фанатизма в нашей духовной жизни. Разум был очень статичным, и потом бах, он сдвинулся с места и пошел развиваться. И в результате человека понесло. То есть у него, ему очень трудно понять, что вообще там происходит. Его, так как он не привык управлять разумом, себя в рамках держать каких-то внутренних, его поэтому заносит то туда, то сюда. И это происходит из-за того, что анархия-то в сердце есть. Анархия – это неправильное развитие. Это не то, что это тот, это анархия, это не то, что мы хотим греховной жизни. Анархия означает, что у нас неправильное представление о духовной жизни. В этом и заключается проблема. У нас часто бывают неправильные представления, они связаны с философскими ошибками. И вот эта вот анархия такая простая, никто не может понять моего духовного уровня. Она приводит человека к мании величия. То есть реально. Кстати сказать, вернемся к тому вопросу. Среди простых людей больше люди становятся сумасшедшими или среди преданных?
А мозоли теряются больше, когда идешь или когда спишь?
Так вот, я вам скажу такую вещь, что действительно, в действительности психически больными люди чаще становятся среди простых людей. Но когда среди преданных человек становится психически больным, это больше заметно. Потому что преданные более активны и их видно. А когда человек, допустим, уходит в психическую болезнь, живя обычной жизнью, он пропадает из социума. Понимаете, преданные наоборот, они в среде преданных, они более активно, мы как бы живем вместе, нас видно друг другу, поэтому все наши отклонения сразу наружу, так? А человек наоборот, допустим, он склонен к психическому заболеванию, как он себя ведет? Сначала он работает на работе, потом у него что-то с мозгами произошло, его с работы увольняют, так? Дальше он сидит дома, его там родственники кормят, его уже никто не видит, никто не знает, что там с ним происходит, потом он попадает в психушку. Вот. То есть люди, которые среди простых людей, люди болеют психическими заболеваниями, их не видно и не слышно, они как бы уходят из социума. А у нас психические заболевания возникают в результате срыва. Человек занимался активно чем-то, потом раз, его понесло. И это все заметно и на виду, и поэтому это обсуждаемо и обсуждается. И еще это обсуждается еще и по той причине, что всегда, когда люди делают что-то необычное, но за ними проводится пристальное наблюдение.
Нужно правда, да? Нужно
допустим, вот представьте такую картину. Все лежат на пляже. Все знают эту картину. Все лежат на пляже. Ну, допустим, у нас здесь нет такой картины, но, допустим, в Лос-Анджелесе там очень холодное море. И такое очень холодное море. Там очень трудно купаться, потому что холодно. И представьте такая картина. Все лежат на пляже, а я пришел, чтобы искупаться, потому что мне нравится холодная вода. И я пошел купаться, там много-много людей, и они все поднимают головы и смотрят на тебя, что ты дальше будешь делать. То есть это такая же ситуация возникает и здесь, что человек жил, люди живут обычной жизнью, и бац, кто-то начинает непонятно чем заниматься, какой-то духовной практикой. Результат какой? Сразу пристальное внимание на него. Друзья, сослуживцы на работе и так далее, все начинают пристально наблюдать. И это создает такую напряженную атмосферу. Но некоторым преданным это исключительно нравится. Как раз это она как раз в них внутри сидит. Мания величия, то есть, а вот я какой. На самом деле, лучше вас. Мне эта анарха проявлялась еще до сознания Кришны, я вам сейчас расскажу. Я когда...
А? Не только ваш.
Но я сейчас свою расскажу, мне просто вам смешно будет. Я когда в институте учился, я любил закариваться. И я утром в плавочках выходил прямо из дома босиком. Вставал напротив дома, а дом был такой старенький, я в Самаре учился, дом был такой старенький, пятиэтажный. И, ну, в старых домах много пожилых людей. Я начинал делать зарядку, наклоны. Все бабки садились возле окон, в каждом окне по бабке сидели. И все они смотрели, как я занимаюсь. А я, у меня было такое, вот ты какой, да, вот я какой. Я делал наклоны в это время, занимался, а потом обливался под конец ледяной водой, и когда, допустим, было минус 15, ну где-то с этой температуры начиная, вода замерзала примерно через 5-6 секунд, и на голове такой панцирь возникает. И я с этим панцирем потом шел в институт. В пиджачке в одном таком черненьком, у меня был черненький пиджачок, туфельки, и я шел в институт такой. С высоко поднятой головой. У меня такие, ну, как бы здесь все оттаивало, а так по краям такая белая такая, очень красивая каемка. И народ там просто вокруг как... И о, что такое? Все в шубах там. Прямо по лужам идет без сапог. Вот так проявлялось. Было очень много счастья от этого, что все смотрят, все так неожиданно так воспринимают все это. Это как раз вот из этой оперы «Мания величия». Как это вообще проявляется? Как это вообще проявляется вот у нас в обычной жизни? Как вот мы это можем в себе заметить?
Высокомерие какое-то такое.
Можем заметить во время общения. Можем заметить, когда мы общаемся с теми, кто не идут путем духовной жизни. Или кто встает только на него. Понимаете? Сразу видно. Вот это сразу заметно становится. Теперь возьмем другую крайность. Совсем другая крайность сейчас будет. Она заключается в том, что я слаб на самом деле. Я маленькая душа, очень крошечная душа, и я слаб. Следовать всем правилам предписания. Я очень слаб, чтобы быть чистым, преданным. Она, кстати, очень сильно проявляется, даже может быть не у нас в движении, а я говорил с одним христианином, и он уже 10 лет. Он, кстати, преподаватель, серьезный преподаватель одной из философских кафедр, там, ну, богословский. И он мне рассказывал, как он подвиг духовный совершает, бросая курить. Как он уже 10 лет бросает курить по маленькому кусочку. Ну, то есть он как бы курил 20 сигарет, потом постепенно снизил до до 15, и потом 10, и сейчас он курит уже там по пол сигареты в день там. То есть, и он говорит, вот это вот духовный подвиг. Не рассказывал, как он бросает курить. Уже много лет, уже 10 лет бросает курить. То есть, и он доказывал мне, вот как раз этим объясняя, что на самом деле Сергий Радонежский и все вот подобные люди, они светоши, то есть они как бы, они избранные, они являются как бы помазанниками Божьими, и поэтому они так живут. А если мы, допустим, бросаем мясо есть, бросаем курить вот так совсем, то есть, то как, что это на самом деле, что является, вот так, так мы себя ведем, почему? По какой причине?
Гордимся собой.
Да, мы себя выставляем таким образом. На самом деле, живи как все, кушай мясо как все. Почему ты не ешь мясо? Ты ешь мясо. Ты же не светош, ты же простой человек. Немножко надо курить, если не можешь. Если хочется, немножко надо курить. Куда? Ты же не светош, чтобы вообще бросить курить. Вот такая философия. Это другой вид анархии, прям противоположная. Когда человек считает себя, ну, как бы, ну, себя считает последователем Бога, что он слуга Бога, но так как он очень слаб, поэтому он не выполняет всех предписаний. По этому поводу Госвами Махарадж шутил там. Это...
Ритвики?
Нет, Госвами Махарадж шутил по этому поводу. Он, там история про Коран, да? Знаете? Там как-то было, не помнишь, как было? А там этот один ну, простолюдин, он общался с мулой, и мула ему говорит, ты Коран вообще изучаешь? Да, изучаю. Но почему ты, говорит, жене-то изменяешь? И он что-то там сказал, что, ну, что изменять жене там, и он перечислил, говорит, это написано в Коране, изменять жене, пить там. Курить там и все прочее. Он говорит, а что дальше-то написано? Он говорит, дальше? А, по-моему, там дальше написано, что это все великий грех. Он говорит, так ты тогда почему вот этой второй-то фразе не следуешь Корана? Тот говорит, а что же я буду, неужели возможно следовать сразу всему Корану? Я следую тому, чему могу. Ну, типа в этом. То есть... Он последователь Корана, но следует тому, чему может. Так и здесь тоже, в этой ситуации. То есть мы слабы, поэтому мы делаем как можем, и что можем, фактически, что хотим. Вот, если уж честно признаться. Анарха связана с Бакасурой. Это птица с огромным клювом, мы говорили, да? Демон такой форме предстал, который проглотил Кришну, обжегся и начал это, ну, от этого погиб. То есть, ну, эта птица олицетворяет притворство.
Цапля.
Ну да. Бакасура, цапля. Бака, цапля. Притворство означает, что это следующий такой момент интересный у нас иногда проявляется. Иногда преданные кушают там что-то такое, что не следовало бы кушать. И когда спрашиваешь, ну это в каких-то экстремальных ситуациях проявляется. Допустим, в самолете иногда лечишь, смотришь там, допустим, саджа с грибами, там, летает. Что такое, в чем дело? Как это так получилось? Ну, а что? Время, место, обстоятельства, что мы можем всему следовать всегда? И так далее. Такие, как бы, разговоры. И человек начинает потом приводить кучу примеров. Ну, допустим, говорит, а если голод? А если там, а вот говорит Курджинова, вредные грибочки начали тоже подъедать массово, а кушать-то было нечего. Ну, такие примеры начинают приводить всевозможные. И так далее. То есть это очень быстро таких людей, которые вот именно эта анархия, она быстро выводит человека из... Я никак не мог понять, как вот человек, который уже перестал есть мясо, как он начинает опять потом его есть. Или человек, который бросил курить, как подкуривать опять начинает. И так далее. У меня был такой пример в жизни, когда человек, ну, как один знакомый, отходил от пути преданного служения постепенно. И это проявляется через общение очень сильно. Он не то, что он сильно хочет мясо есть, на самом деле он его не хочет есть. Но так как он становится очень сильно привязан к тому, как на него воспринимает, то есть он круг, социальный круг общения меняет, поэтому он очень сильно беспокоится о том, как воспринимают его окружающие люди. И, допустим, он пошел в ресторан с друзьями, они заказали там, допустим, плов. Ну, он думает, ну я же не буду мясо есть в этом плове, я буду есть только рис. Вот так это начинается. Я вам точно говорю, потому что у меня был такой случай, я с таким человеком поехал в Бангкок, ну, который чуть-чуть отошел, там у нас были какие-то по бизнесу отношения. И я пытался все время там искать, там, кстати, очень сложно с питанием для преданных, знаете, очень сложно, очень критически сложно.
Рис.
А?
Рис.
И что на одном рисе сколько ты проживешь? Там критически сложно, надо искать только индийские рестораны. Там более-менее вегетарианскую пищу можно разговаривать. В остальных местах у них креветки это не мясо, и тараканы тоже жареные. Там устрицы всякие. Это приправа. Поэтому с этим большая проблема. И я вот реально видел, как он нормально отнесся. Там, ну так, перепутали немножко, нам подали это, ну съел, ну ничего страшного, ну куда деваться. То есть, вот когда, то есть человек перестает бояться вообще сталкивания с этими вот продуктами, там, питанием и так далее. То есть страх совсем пропадает, отшибает напрочь. И, несомненно, очень скоро такие люди начинают уже увлекаться мясной пищей. В этом нет никакого сомнения. Постепенно это приводит к такому результату. И когда два человека такие встречаются, они думают, мы вместе друг про друга догадываемся, что мы делаем. Но жить-то как-то надо. Как-то надо выживать в этом мире. Ну, такое у них отношение к жизни. Какое качество характера развивается у человека, когда он именно таким путем идет?
Безразличность?
Нет, он становится лживым. Становится лживым. Как изворотливый уж постоянно себя ведет. Лицемерным, лживым. С ним очень трудно общаться с какими-то людьми. Нет честности внутри. Есть у нас еще одна интересненькая анархия. Это не только у нас, это вообще у всех людей. Она заключается в том, что когда мы живем семейной жизнью, то вот эта идея семейного счастья, она у нас очень глубоко заложена внутри. И мой анализ, и моей личной жизни, и жизни тех людей, которые у меня консультируются, я заметил такую удивительную вещь, что у нас есть очень сильная потребность быть счастливыми в личной жизни. И эта потребность быть счастливыми в личной жизни, она проявляется не в том, что мы хотим служить близким для того, чтобы это счастье было. Она проявляется прямо противоположно. Наша потребность быть счастливыми в личной жизни означает по существу это желание заставить своих близких сделать нас счастливыми. Понимаете? То есть мы фактически вот эту вот идею, что я должен быть счастливым в личной жизни, воспринимаем как основу для того, чтобы терроризировать своих близких. Самое интересное заключается в том, что чем больше человек настроен быть счастливым в личной жизни, тем больше он становится террористом и деспотом для своих близких людей. Это очень и очень важно понять. И это проявляется именно не в желании служить близким людям, а желании их контролировать и желании заставить их плясать под свою дудку. Пытайтесь себя поймать на этом на всем. Это очень... Например, муж очень ревностно относится к тому, как жена выполняет свои обязанности. А женщина очень ревностно относится к тому, насколько о ней заботится муж, насколько он внимательно к ней относится. И это является признаком, такое проявление сознания является признаком вот этой вот анархии, которая приводит, кстати, знаете к чему? Которая приводит к жестокости. Когда человек слишком сильно привязан к семейному счастью и хочет, чтобы это счастье близкие люди ему давали, то это приводит к тому, что он становится деспотом. Он просто терроризирует своих близких людей, заставляя их сделать себя счастливым. Это ли касается или именно семейных отношений. Именно там это все проявляется. Мы можем среди преданных, допустим, вообще вести себя абсолютно непривязанно, там, непредвзято и так далее. Но в личной жизни мы можем становиться очень жестокими из-за того, что у нас есть сильное желание быть счастливыми. Не дарить счастье и не служа, быть счастливыми не служа, а просто быть счастливыми. Не из служения это счастье возникает как результат. Ведь на самом деле счастье должно возникать как результат из служения. Или не возникать, если оно не правит, служение не дает такого результата. То есть мы не должны сильно уж заботиться об этом. Мы должны заботиться о том, насколько мы качественно служим друг другу. Даже в личных отношениях. Ведь по существу именно в этом заключается успех в личных отношениях. У меня сегодня была одна пациентка. И она мне сказала: объясните мне причину постоянных неудач моих отношений с мужчинами. И у нее, у этой пациентки, экзальтированная Венера. Очень сильно проявлена Венера. И я ей сказал: причина ваших неудач заключается в том, что вы очень сильно настроены испытывать в этих отношениях счастье. Не дарить в этих отношениях счастье, а испытывать. Она говорит: объясните, пожалуйста, мне, как это проявляется. Я говорю: это проявляется в том, что вы очень внимательно смотрите, как мужчина ведет себя рядом с вами, насколько он проявляет заботу, уважение, насколько он там дарит цветы, там, насколько он проявляет те признаки, которые указывают на его любовь. Если вы очень сильно прикованы в своей психике к этому и постоянно об этом думаете, то это и означает то, что вы привязаны к тому, чтобы быть счастливой в семейной жизни, а не к тому, чтобы служить близкому человеку, что и приносит, собственно, счастье. Потому что желание быть счастливым в личной жизни, это моя глубокая убежденность, приносит прямо противоположный результат. Это жуткие страдания. Потому что когда человек хочет быть счастливым в личной жизни, постоянно прикован к тому, как близкий человек себя ведет, он становится деспотом таким образом. Он становится террористом семейным. Постоянно угнетает близкого человека. И это постепенно приводит к лицемерию перед близкими людьми. Можем внешне думать, показывать, что мы хотим помогать, заботиться. На самом деле мы все это делаем для того, чтобы опять же привлечь все внимание, чтобы близкий человек опять приносил мне то же самое счастье, которое я жду. В этом идея заключается. То есть к чему приводит вот эта анархия? Она приводит к жестокости. Теперь следующая анархия это... У нас вообще практически нашего движения это не касается. Но если говорить о духовной практике, то в духовной практике существует сильная привязанность к феноменам, то есть к различным состояниям, в которых человеку открывается нечто новое. И вот эта сильная привязанность к различным феноменам, таким необычным, которые проявляются в духовной жизни, вы такие все задумчивые. Лекция-то нормальная, нет? Интересно или не очень? Нормально? Сильная привязанность к феноменам у нас не проявляется, потому что она у нас сильно очень осуждается. Но есть такие течения духовные. Допустим, я ездил не так давно в удивительное место, которое называется Ришикеш. Это верховье Ганги. И там я видел удивительную пуджу, поклонение Господу Шиве. Удивительная там пуджа проводится и Ганги поклонение. Вообще супер просто. Настолько это вдохновляет, с такой любовью это делают. Но там есть и проблемы, как в любом духовном сообществе есть проблемы, так и там есть проблемы, потому что люди, которые там собираются, они стремятся к мистическим совершенствам, а одна из ветвей вот этого от этой устремленности, она утверждает, что для того, чтобы понять тонкий мир, несложно, для этого надо просто войти в особое состояние. И войти в особое состояние тоже не сложно, для этого надо просто накуриться ганжи. Чем они, собственно, и занимаются там, с большим удовольствием. Поэтому это когда люди думают, что они очень дешево, такой дешевой ценой поймут глубокий какой-то невидимый мир, мир мыслей других людей, мир поступков, мир прошлого, настоящего и будущего, просто накурившись наркотиков, то это следующая анатха, которая на самом деле приводит очень быстро человека к безумию, к полному безумию. То есть это как раз и то, что и ведет туда. Это чистейший воды имперсонализм, опять тоже, проявление имперсонализма в сердце человека. Кстати, я там столкнулся с тем, что там есть очень много покалеченных судеб. Ну, люди же общаются на психологические темы. Одна девушка подошла, тоже в Ришикеше, один молодой человек подошел, у него сломалась семья. Ну, не семья, вернее, как бы он уже пытался создать семью с девушкой. Они шиваиты, приехали туда там заниматься духовной практикой. И таких шиваитов, который как бы больше лицемер, чем шиваит, он соблазнил эту девушку. И она стала якобы его ученицей, начала его поклоняться, вот ей поклонялась в форме сексуальных отношений с ним. То есть в результате он потерял своего близкого человека. Я нашел его вот в таком шоковом состоянии, он там пребывал. Он начал меня консультировать, что делать, как быть. Вот. И вот результат того, что он от неправильного общения. И когда я выяснил, с чего это все началось, оказывается, что началось это с того, что они с этим Бабаджи решили все втроем войти в необычное состояние. Там чуть-чуть ганджи закурили, и он их вел там в это состояние необычное. И привел, кстати. Привел к тому, что он увел от него фактически будущую жену. То есть вот такие вещи происходят. И происходят потому, что люди начали курить эти наркотики. Следующая анартха приводит к такому глубокому материализму. Несмотря на то, что человек занимается преданным служением, у него развивается материализм. Иногда преданные, они очень четко судят о степени преданности Богу потому, насколько человек успешен в обществе преданных, насколько он социально успешен. То есть вот этот преданный, он более развит, потому что он более успешен, а этот преданный менее развит, потому что он менее успешен. И позиция, она на самом деле То есть фактически, что такое преданное служение? Это деятельность, которая находится внутри. То есть она находится на достаточно глубокой духовной платформе. И эта внутренняя деятельность, она ничего общего не имеет со способностью выделиться во внешней социальной среде, пусть даже среде преданных. Несомненно, что возвышенные преданные, они выделяются естественным образом своей возвышенностью. Но мы не можем определенно считать, что только выделенные, те люди, которые очень сильно выделяются, они и являются все самыми возвышенными преданными. А те, кто не выделены и их не видны, это значит, что они менее возвышенные преданные. Я, кстати, так часто на эту удочку попадаются. Преданные, часто, которые начинают духовной практикой заниматься, они на эту удочку попадаются. У меня был такой случай в Майпуре, когда возвышенный преданный также он одевается, да, вот там где там вот такие одежды очень крутые там. И я помню, когда только начинал, вот я буквально года полтора позанимался духовной практикой и уже надолго поехал в Индию, в Майпур, во Вриндаван. И там вот я много там интересного такого опыта у меня получилось, когда вот эти вот братья-близнецы, которые поклоняются Нарсимхадеву. Я реально вот начал считать, один из них сидел рядом со мной, там кушал, мы с ним разговаривались, я считал его примерно своего уровня. Он сидит такой простой, брахмачари, но он одевается так, они одеваются очень просто, то есть они не выделяются особо, если вы видели, да, они очень просто одеваются по-брахмачарски так, и нельзя сказать, что они чем-то отличаются от других людей, хотя это на самом деле очень возвышенные преданные, они наиштыка брахмачари. Ну, представляешь, что такое? Человек никогда не терял семя. То есть они поклоняются, у них самый высокий стандарт поклонения в ИСКОН вообще, который только может быть. Потому что Нарсимхадеву просто так, у Нарсимха форма, очень высокий уровень поклонения. То есть это реально очень возвышенные личности, даже трудно представить себе, насколько у них высокий уровень сознания. И я так разговорился, разболтался, и тоже человек ведет себя очень просто в общении. А потом, когда я понял, что это за личность, мне так стало не по себе, честно говоря. Потому что внешняя просто социальность, насколько он социально там значимо себя ведет. Они очень скромно ходят, скромно общаются, их не видно. Но они там очень много, они очень высокое положение в обществе преданных занимают. То есть многие люди с ними советуются, то есть многие их очень сильно ценят и так далее. То есть если говорить о внутренней позиции, которую эти преданные занимают по отношению к остальным, у них очень высокая эта позиция, оценка их очень высока. Но как они себя ведут внешне, они очень просто себя ведут. Нельзя сказать, что они сильно выделены, выделяются как-то внешним своим поведением. И вот эта вот идея, что преданный должен как-то блестеть внешне, как-то сиять, быть как-то выделенным, она на самом деле очень сильно оскверняет вообще духовную жизнь. То есть она реально приводит к материализму очень глубокому. Потому что мы начинаем внешнюю деятельность свою таким образом считать чем-то более важным, чем внутренним. Это очень опасное заблуждение, которое приводит к большим проблемам. Фактически от этого возникает гордость и зависть от этой анархии. То есть результат проблемы такие, завистливость, сильная завистливость. Я думаю, что, наверное, достаточно на сегодня. Да?
А от чего еще может гордость и зависть по отношению к конкурентам возникать?
Самая главная причина того, что она возникает, это, как я понимаю, это когда человек практикует без служения. Допустим, как мы настраиваемся во время воспевания святого имени? Мы, допустим, читаем свою мантру, да, 16 кругов. Какой настрой? Допустим, для чего я это делаю? Какие варианты?
Так надо.
Дал обед.
А? Дал обед, там, так надо. Там есть такое вот, ну, психическое состояние, я могу. Вот это вот я могу, оно создает что?
Гордость.
Потому что если я это делаю как служение гуру, это одно. Это является, ну, как бы, это развивает меня как личность. Когда я, допустим, молюсь, и я молюсь, это всегда не для себя. То есть я молюсь для кого-то. Но когда я, допустим, отмолился 16 кругов, я чувствую победу, я смог. Вот здесь как раз и кроется вот эта вот идея. Когда мы совершаем аскезы в духовной жизни, но они не направлены конкретно на служение кому-то, то, ну, допустим, преданным или гуру, или божествам, то в результате такого настроя и рождается гордость. Потому что аскеза возникла, а куда ее девать? Она должна куда-то найти себе применение. Если она не идет в служение, значит, она пойдет вот сюда. Все аскезы, которые человек совершает в своей жизни, не направляя их куда-то, как служение, они все уходят в ложную гордость. И есть такая категория людей, которые рождаются достаточно дерзкими. То есть они считают, что они имеют право на многие вещи в этой жизни. И эта дерзкость является результатом их прошлых благочестивых поступков. Не думайте, что это результат их прошлых грехов. Если человек, допустим, рождается с идеей, что он много может сделать, и за это он заранее себя ценит, он еще не сделал, он только может, он так считает. Но он себя уже ценит за это и выделяет среди окружающих людей, за то, что он может. Вот это как раз и возникает от того, что человек совершал аскезы, но при этом не направлял их на конкретное служение. Они у него превратились в амбиции. Эти аскезы превращаются в амбиции, в гордость. У человека есть вроде бы сила, и он вроде бы может, но еще не сделал. Понимаете, в этом заключается идея. Точно так же мы, когда начинаем какую-то духовную практику делать, но при этом не направляем ее на конкретное служение, это все превращается вот в такую вот штуку, которая потом начинает повышать сильно самооценку. Вот это вот идея. Ну, зависть — это результат гордости. То есть, если кто-то не оценил, сразу возникает зависть. Гордость — это значит, что гордость — что такое? Это сила, которая автоматически дает стандарт отношения ко мне. То есть, если я горжусь собой, значит, стандарт есть определенный. Люди должны определенным образом ко мне относиться. Если они так не относятся, значит, у меня возникает зависть. Вернее, ну как бы, да, у меня возникает зависть по отношению к этому. Или они при мне отнеслись к кому-то другому вот так вот еще лучше, чем ко мне, допустим. Сразу возникает зависть. Зависть — результат гордости.
Да? А вот на Махате я просто привык как-то доверять, и там говорили, что действительно война в 2012 году будет.
Ну хорошо.
И что у многих преданных...
Я же не отрицаю этого. Ну хорошо, пусть будет, а что дальше?
Ну просто как вот астролога, вот, можно вас спросить? Вот, что у многих московских преданных, у них Марс, Платуна, 2012 год, и вроде бы, что Кольский полуостров, Петербург и Москва, они будут уничтожены, вот, и вроде бы, тогда непонятно все, зачем храм...
Вы слышите? Ишимфинан, дорогой.
Мне уже через Алма эту тему.
Давайте мнение астролога услышим сначала.
Я ему уже давал мнение астролога. Я про это ничего не знаю. И скажем, все эти люди, которые
которых я действительно уважаю, в основном это мой гуру и так далее, и другие. Вот этого калибра, ничего калибра не слышал. Поскольку авторитета я ничего не слышал, то как на заборах еще никто пишет.
Давайте
я не хочу ничего не сказать про кого, но я авторитета ничего про это не слышал.
Давайте я вам скажу не как астролог, а как человек, который изучает веды. Давайте я вам просто скажу с этой точки зрения. Просто насколько я понимаю веды, наши вот ведические писания, насколько я понимаю, что существует разного уровня возможность видеть прошлое, настоящее и будущее. У нас есть 12 махаджан, которые могут видеть события, кардинально меняющие структуру Вселенной. Знаете, да, кто такие 12 махаджан? Это Бали Махарадж, там, Хишма, четверо кумаров, там, и так далее, Ясадева. Вот. Они видят события, кардинально меняющие структуру Вселенной. То есть, допустим, какая-нибудь цыганка, она может увидеть, что там у тебя завтра тебя что-то украдут. Это является кардинальным каким-то событием, нет? Насколько много сил и времени вложено в это событие?
Зеро.
Чуть-чуть. Там чуть-чуть что-то происходит, это чуть-чуть вложено. Но теперь давайте возьмем, допустим, событие, которое является действительно ключевым в атмосфере Земли, да, в ближайшее время. Чтобы увидеть такое событие, для этого надо очень сильно быть в ногу с временем жить. То есть для этого надо действительно быть настолько, жизнь должна быть натянута, как струна. То есть настолько надо быть очень собранным внутри, настолько надо быть глубоким человеком, настолько надо видеть страдания окружающих людей, настолько надо погрузиться в тяготы земли, чтобы реально, точно видеть, как действует время в будущем. И только так человек способен понять этот уровень потрясения, который может произойти. Только в таком состоянии человек этот уровень потрясения может понять. В состоянии глубокой сосредоточенности на том, что в этом мире происходит. То есть человек... Вы видели вообще предсказатели лица? Не видели? А вы посмотрите. Возьмите фотографию Ванги, посмотрите. Возьмите фотографию этой, как ее, Матроны, святой Матроны, предсказательницы. Знаете, как у Ванги лицо выглядит? Как будто ее колом проткнули. Она такая сидит, такая. Настолько у нее, вот, настолько мозг. Чайчик, она бодрится. Настолько мозг напряжен, настолько величие такое, вот это напряжение дает. То же самое святая Матрона, она такая же. Вся просто вот как натянутая струна. Понимаете, то есть эти люди, они реально, вот время настолько сильно заставляет их в таком каком-то необычном состоянии величия находиться, понимаете? И такие люди действительно могут что-то сказать. Но обычно они говорят так, чтобы никого не беспокоили. Они создают панику. Потому что, давайте простой случай, допустим, возьмем. Возьмем простой случай. Допустим, вы знаете нечто, что действительно может вызвать потрясение окружающих людей. Ну, допустим, вы хирург. Давайте пойдем в эту ситуацию, представьте себе. Вы хирург, и вы проводите операцию. И вы знаете, что этот человек, скорее всего, умрет. Да? И к вам подходят его родственники. И они спрашивают вас, а мой сын, допустим, мать подходит и говорит, а мой сын будет жить или нет? Как вы ей ответите? Хотите, я вам скажу, как вы ответите? Если у вас будут, если у вас не будет сил ответить, что чаще всего бывает, вы просто посмотрите на нее и пойдете дальше. Если у вас будет немножко силы, вы и скажете, все будет хорошо, по-любому. Если у вас будет еще больше силы, то вы посмотрите на нее и скажете, иногда в этих случаях выживают. Но вы никогда не скажете ей, что чаще всего от этой операции умирают. Знаете, почему вы никогда ей так не скажете? Потому что, если вы хотя бы раз так скажете человеку, который ждет жизнь, а не смерть своего близкого человека, то вы, увидев один раз глаза этой матери, больше так не скажете никогда. Понимаете? Человек, который знает истину, даже приближающейся смерти с одним человеком, он не будет правду эту очень открыто и явно говорить. Понимаете, о чем я говорю? Тем более, если человек знает истину, потрясение, которое приведет к смертям миллионов людей. Если он действительно это понял, вот как смерть одного человека, представьте, если он действительно это глубоко понял, представляете, какое психическое потрясение он сам испытает, и какое у него настроение будет при этом, он будет думать, а стоит ли вообще людям об этом сейчас говорить, если это неизбежно. Он подумает, да пусть они живут еще, сколько там, 4 года нормально, зачем им это все знать? Знаете, я как врач просто знаю, чувствую, где сколько правды в таких словах. Потому что я сталкиваюсь с жизнью и смертью каждый день. Я сталкиваюсь с этими вещами постоянно. И у меня нюх есть на это, на все, понимаете? Когда что-то правильно такое серьезное говорят, и сразу раз как, я чувствую, что это, что в этом что-то есть. Но когда вот эта сплетня про 12-й год пошла, знаете, нюх не сработал. Ну, чуть-чуть что-то будет, ну, чуть-чуть что-то будет. Чувствует, что там такое чуть-чуть будет. Но знаете, что сильно серьезно. Так, как вы говорите, чтобы сухари сушить, на кости полуноз рассматриваться. Нет. Я же вам сказал, это анарха, связанная со страхом, который у нас возникает по определенным причинам вполне. Понимаете, как результат неправильной духовной практики. Мы же с вами об этом говорили. Теперь мы к этому вернулись. Вы же меня спрашивали этот вопрос, задавали мне не с духовным состоянием духовного просветления, а вы задавали его в состоянии страха. Вспомните, вы же спрашивали сами, именно с этим связан был ваш вопрос.
То есть действительно, если будет война, надо переселяться вот от этих мест, которые опасны. То есть, ну, действительно, с точки зрения как бы, практики.
Знаете, с точки зрения практики я вам скажу такую вещь. Если действительно будет война, то это ситуация, в которой человек принимает решение в долю секунды. И если он делает это раньше, чем в долю секунды, он может очень сильно ошибиться. Потому что, когда начинается действительно такая угрожающая ситуация, когда идут военные действия, никто не знает, где они будут продолжаться в эту секунду или в следующую секунду на этой планете. Военная ситуация всегда абсолютно непредсказуема. И человек, который действительно понимает, что такое война, он не будет никуда дергаться, пока не поймет ситуацию до конца. Понимаете, те люди, которые будут дергаться, они бежать и как раз в воздухе все и застанет, понимаете? То есть на ваш ответ я не могу ответить так, как вы сказали, к сожалению. Потому что это полный бред. Мы не знаем, что как и где будет, если начнется война. Мы ничего не знаем, как что где будет. Мы не знаем, а?
Наверняка не случайно от нас скрыто, что будет, даже на позже.
Конечно, это не случайно, чтобы мы спокойно жили. Но если вы уж говорите о войне, то начиная с где-то 1980 года, так, волей судьбы, я фактически каждый год сталкиваюсь с этими идеями. Потому что где-то, ну, фактически 20 лет назад я начал читать лекции активно. И так как я читаю лекции, я сталкиваюсь с очень многими людьми, которые постоянно, ну, самая наболевшая тема – это война, естественно. И постоянно люди мне задают этот вопрос. Просто 20 лет уже, понимаете? И начиная где-то с 87-88 года предсказания идут чуть ли не каждый год. Но я точно помню, что в 90-м году должна была быть ядерная война. Потом точно абсолютно помню, что должна была быть в 96-м. В 2000 году 100% ядерная война. Это была уже железно просто. Это конец света был 100% железный 2000 год. Все с нетерпением ждали. Вот. Ну, само собой, 2003. Само собой. Вот. 2008, кстати, тоже предсказывали железно, что 2008 это все, это 100% ядерная война, никаких вариантов. Ну а теперь 2012, потому что 2009 это слишком рано. А 2012 самый раз, 4 годика еще можно пожить. Знаете, когда 20 лет уже это слышишь, то такой, это как анекдот, понимаете, это настолько смешно. Потому что я разок, когда живя во Вриндаване, я же попал в такую уж точную ситуацию. То есть я вот в то состояние страха, это анархия. То есть действительно неправильное исследование духовной жизни рождает такой страх, который вы сейчас испытываете. Это я попал в такую же ситуацию. Там пол Вриндавана переполошилось и начали думать, куда там деваться, чего, скоро война. В таком состоянии хотели нас вот так, шугались всего. Наверное, всем надо это пережить. Давайте, запасайтесь сухарями, все будет хорошо. Еще вопрос. Спасибо вам всем, что вы пришли на лекцию. Да, и что мы к нам пробуем, мы как это договоримся
в следующий раз. По вторникам, я думаю, что даже по вторникам, да? Я думаю, нормально.